Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час проповедь «В неделю о мытаре и фарисее», сказанная настоятелем подворья Святой Веденской Оптиной пустыни в Москве игуменом Мелхиседеком Артюхиным. Затем в нашем эфире новая рубрика «Лисков у микрофона. Слово русской классики». Ведущий – профессор, доктор филологических наук Всеволод Юрьевич Троицкий. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Со вчерашнего вечера, когда мы все слышали с вами песнопение «Покаяние двери, отверзи мне, жизнодавче», Святая Матерь наша Церковь начала приуготовлять нас к святому и великому посту. То есть к дням очищения, к дням преображения, к дням изменения, к дням врачевания нашей с вами души. И не случайно, что за целых 3 воскресных дня, за 3 недели поставляют перед нами самую главную задачу, одну из главных задач в этой притче о мытаре и фарисее, чтобы мы убегали гордости, тщеславия и фарисея, осуждения людей, и подражали смиренно-мудрию и покаянию мытаря. Мы десятки раз слышали эту притчу, когда были в храме, когда читали дома Евангелие, и вроде бы понимаем, каковы мы должны быть, когда мы начинаем говорить, думать и поступать, тогда он большей частью у нас проявляется по жизни фарисей, нежели мытарь. От чего все это происходит? От забвения прежней своей жизни. Потому что мы стали православными людьми, пришли в храм Божий, что-то узнали, что-то услышали, что-то начали делать. И вдруг возникает такое мнение о себе, что мы что-то из себя начали представлять. И как однажды сказал мне отец Иоанн Крестьянкин, говорит, что сейчас люди в храм не входят, а вваливаются. Вваливаются как свои, как завсегдатые, как те люди, которым есть тут место на первом месте, забывая о том, а какими они пришли в храм Божий. С какого болота, с какой грязи вытащил их Бог, если бы Он не развернул нас на 180 градусов. Неизвестно, где бы мы с вами все были, а мы об этом все забываем. Забываем, через это гордимся, теряем благодать Божию и радость жизни. Однажды один император вспомнил и заметил о своем друге. С кем они раньше росли, с кем они раньше учились. У того потом стало, у его друга стала совсем ужасная жизнь, и бедная, и скитальческая, и в поношении. И вдруг кто-то о нем напомнил и сказал, что у тебя был такой друг. И он приблизил его к себе. Сначала была у него одна работа, потом другая, послушание. В конце концов, он дошел до должности его советника. И многие люди стали ему завидовать, как его приблизил император. А еще более стали завидовать тому, что они все время занимались интригами, клеветой, потому что наша человеческая жизнь, она такова, у нас никто не терпит. Возвышение другого человека обязательно надо опустить, если он вдруг поднялся чуть-чуть выше нас, надо всех снивелировать. Таковы страсти человеческой жизни, и они начали на него клеветать. А еще больше их задевало то, что при всей клевете он сохранял радость и постоянное настроение жизни, радостное настроение жизни. И они даже со временем обвинили его в колдовстве, потому что после того, как он получал тот или иной, иногда, выговор, клевету или нагоняй, он заходил в свою комнату, кабинетик был и комната была, заходил туда, вроде бы печальный, а выходил радостный. И они его обвинили в колдовстве и чернокнижии. У него какая-то комната там, и не понятно, чем там занимается. И однажды, когда после выговора император пошел посмотреть сам, что это за комната, он постучался, когда он находился там, он и открывает, заходит в комнату, и видит, что в комнате, кроме стула и рваного халата, висящего на гвозде, больше ничего нет. Император говорит тогда: объясни, что это такое? И тогда он ему говорит: когда меня обругают, когда меня оклеветают, когда меня досадят, я прихожу в эту комнату, сажусь здесь и смотрю на этот рваный халат, в котором я пришел к тебе во дворец, и вспоминаю, с какого убожества ты меня вытащил. А то, что эти все клеветы, они становятся вообще тогда ничем. Я вспоминаю, кем я был, кем я стал. И слава Богу, что все это мелочи по сравнению с тем рваным халатом, по сравнению с той жизнью, которой я жил. Вот какой секрет жизни. Вот так и нам было. Иногда вспоминать, что нам дал Господь, что Он нас вытащил, какую жизнь Он нам сейчас дает. И надо за это Бога благодарить, а не за то, что научились молиться, поститься, исповедоваться, платки надели, глаза в землю начали опускать. Вроде бы чего-то такому внешнему научились, а внутри-то что? Вот об этом больше всего надо думать, что внутри. Потому что внешнему научиться это дело не хитрое. А внутри себя постоянно помнить, кем я был, и что я ничего доброго, что бы ни сделал, я все равно ничего достойного для Бога не сделал. Он сам сказал: когда сотворите, все повеленное вам, говорите, рабы неключимые, сделай то, что должны были сделать. Сделаем на 10 рублей, числаемся на целую эту тысячу. Мы что-то из себя начали представлять. Лисичник говорит: великое дело, когда человек научится переносить человеческую похвалу без вреда для себя. То есть знает, что это все. Большую часть, когда нас хвалят, это значит, люди хотят что-то получить. Это все очень просто. Вот поэтому верить этому не надо, это все о нас сказки. Но он говорит: великое дело перенести похвалу бесовскую. Как ты помолился сегодня, как ты хорошо исповедовался, когда ты 10 рублей дал, ты почти снял себе последнюю рубашку, ты сказал слово «прости», ты уподобился преподобным отцам. Слушай, какой ты все-таки человек-то не маленький, так сказать. Ты, может быть, еще при жизни этот кондак и тропарь напишешь, так сказать, чтобы другие не утруждали себя в этом. Без конца похвала бесовская внутри нас продолжается изо дня в день. Мы все время выше, выше и выше, чем другие люди. Но святые к этому относились совершенно иначе. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, был такой девиз святых отцов. Однажды к старцу Паисию приходит человек и говорит: батюшка, вот у вас в Греции очень большая, сильная духовная слава. Вот я хотел что-нибудь, чтобы вы мне тут сказали. Вы этого прям за один миг людей делаете святыми. Он говорит: да, говорит, точно. Почти, говорит, так. Ты, говорит, на пристани был? Он говорит: был. Ты там контейнеры с мусором видел? Видел, говорит. А видел, что там, когда они переполняются, банки консервные валяются? Вот видел. А ты видел, когда на их солнце падает, что они делают? Они, говорит, блестят, отражаются, отражают солнце. А люди, говорит, думают, что это вроде золото. Вот, а это, говорит, простая консервная банка из-под кальмаров. Вот так, говорит, и я. Я, говорит, простая консервная банка. А он на самом деле, был и есть святой старец, книги которого вы сейчас все читаете, Паисий Афонский Святогорец. Себя назвал, я, говорит, консервной банкой. Вроде что-то блестит такое, так сказать, но как не блестеть? Все-таки монах, все-таки что-то знает. Но самооценка была совершенно правильная перед Богом, дающая опять человеку божественную благодать, потому что только за это человек, когда смиряется, только он получает большую и большую благодать. Поэтому именно ко внутренней жизни надо стремиться, потому что внешне себя говорит: я грешник, я последний, я окаянный. Я никуда не годный человек. Это до поры до времени. Пока человеку пальцем не ткни и скажи: ты вот такой-то и такой-то. Чего? Я? Сама такая. Значит, перед Богом я и грешница, я и такая, так сказать, это. А как, так сказать, какие-то человеческие взаимоотношения тут же забывается и про этот драный халат. Тут же и забывается про то, как мы первый раз пришли в храм Божий. А вы иногда вспомните, как вы пришли в храм. Пришли, глаза в землю. Кто там служит? Что там поют? Кто во что одет? Кто что говорит, так сказать? Меня это абсолютно не касается. Я и Бог, я и моя грешная душа, и мое покаяние. Все. Другого-то ничего не было. А потом потихоньку оперились, по сторонам смотреть, начали книжки читать, по книжкам начали уже других это судить, забывая древнюю восточную пословицу: каждая овца будет подвешена за свою ногу. Правильные взаимоотношения среди людей, если он себя особо не поднимает, то отношение к людям, которые видят, не всегда адекватно, не всегда приветливо, не всегда вежливо, не всегда внимательное. Он будет сказать: ну а что я себе представляю по моей жизни? Такое отношение. Когда человек сам себе вешает награды и думает, что все об этих наградах должны знать и признавать эти награды, признавать это таланты, признавать это самомнение. Когда человек видит, что этого нет, он начинает внутри себя, начинается буря страстей. А они глупые, они недалекие, они невнимательные, они ничего не соображают, ничего не понимают в моих достоинствах, в моих талантах, так сказать. Это вообще, так сказать, серые люди пойдут, так сказать, к следующим. И так будут искать до тех пор, пока не найдет тех, которые начнут его более-менее, так сказать, хвалить, превозносить, ублажать. Ради чего? Опять же, ради того, чтобы с этого человека что-то поиметь. И в общинной пустыне был такой случай. Как иногда, в каком казусе оказываются люди, в какой галоши оказываются люди, которые высокого о себе мнения. Есть в оптинских книгах такой рассказ. Однажды один барин собрался устроить именины. Тогда раньше сотовых не было. Вот. Телеграммы, поскольку это была деревенская сельская местность, тоже телеграммы не пошлешь. Поэтому были нарочные. То есть посылали к одному, к другому, к третьему уже гонцов. И вот он так по своим друзьям, помещикам разослал гонцов. И один приходит к его другу-помещику и говорит: «Ваша светлость, мой барин зовет вас завтра на именины». Он посмотрел на него, а у него вид был какой-то неказистый, кушак какой-то драный, сапоги там это как устоптанные, сам какой-то нечесанный. Он тогда, ну, говорит: «Ну, барину передай, благодарен за такое радостное приглашение, но ты у него спроси это, а что, ко мне получше-то никого это, не нашлось послать-то?» Тогда этот слуга говорит: «Ваша светлость, всех хороших по-хорошему нас заслали, а меня к вашей светлости». Вот. «А меня к вашей светлости». Вот так и по жизни, так сказать. У нас это на каждом шагу у нас встречается вот этот самооцен. Конечно же, никогда он должного оценки и от людей, и от Бога он иметь не будет. Поэтому памятно еще один случай, когда после войны, Севастопольской войны, в 1853-54 годах, выпустили наградные медали и ордена, то для священства, которые принимали участие в этих военных действиях, на передовой отпевали, причащали, напутствовали святыми тайнами умирающих воинов. Их тоже награждали, но только не орденами и медалями, а наградными медными крестами. Наградными медными крестами. И на обратной стороне, и один из таких крестов в музее Оптиной пустыни сохранился, такая надпись: «Не нам, Господи, не нам». Это начальные слова псалма. А какое продолжение? «Не нам, Господи, не нам». А продолжение какое? «Но имени Твоему дай славу». О, о чем напоминал крест? Что все, что мы в жизни имеем, как говорил Лесточник, то, что ты сделал без твоей головы, только то почитай твоим. То, что ты сделал без твоих рук и ног, то почитай своим. Потому что и голову, и руки, и ноги дал тебе Бог. То, что без головы, без рук и без ног, то почитай своим. А что у нас свое? Оказывается, что ничего. Только усердие. Бог позвал, Бог дал идею, Бог дал силы, а мы, в чем, за что нас Бог благодарит? А мы отозвались. Мы приняли, мы пошли, мы услышали. Это тоже большое дело. А сами, само начало всего доброго не от нас, а от Бога. Мы только рабы, которые исполнили то, что должны были сделать. Поэтому дай Бог, чтобы перед началом этого святого и великого поста больше всего мы стремились к этому: «Господи, дай мне зрите моя прегрешение и не осуждайте брата моего». Тогда и духовная радость о воспоминании, кем мы были, кем мы только с помощью Божией чуть-чуть стали, что-то наш собрат, который только-только еще приходит, он тоже в одночасье может быть Богом преображен. Поэтому никогда не надо ни на кого навешивать ярлыки. Тот или иной грешник, спасается, не спасается, не нам об этом судить. И всегдашняя благодарность Богу за веру, за призвание, за чуть-чуть то, что мы отстали от своих грехов, будет давать нам и силы, и духовную радость всегда. Как бы к нам ни относились хорошо люди, как бы нас ни хвалили ежечасно внутри нас бесы, мы будем знать свое место перед Богом. Тогда, зная это место, и над нами исполнится слава Божия: «Ибо всякий, смиряя себя, вознесен будет пред Богом». Аминь.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. В эфире радио «Радонеж» новая рубрика. Лесков у микрофона. Слово русской классике.
Лесков. Жемчужное ожерелье. Глава первая. В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего это у нас все бледнеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, говорил Писемский. И оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается. И наблюдать ему нечего и некогда. Все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому, на долгих, в общем тарантасе, и на сдаточных. Да и ямщик-то тебе попадет, подлец. Да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а куфарка у него неопрятище. Так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, изловишь какую-нибудь гадость в ощах, да эту куфарку обругаешь, она тебя на ответ в десятеро истромит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься, и стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет. Ну, разумеется, густо и в сочинении выходило. А нынче все это по железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай, ешь, пожевать некогда, день-день-день, и готово. Опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей с дачи тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже некогда. Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но не прав. И привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания. Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие. Однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком честной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера, от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка. И, наконец, чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор не волит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах замечается большая деланность и однообразие. Но я не совсем с вами согласен, отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово «кстати». Потому нам всем и захотелось его слушать. «Я думаю, — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы. Но чем же вы можете доказать ваше мнение?» Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святошного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание». А что же? Я и могу вам представить такой рассказ, если хотите. Сделайте одолжение. Только помните, что он должен быть истинное происшествие. О, будьте уверены, я расскажу вам происшествие самое истиннейшее. И притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженную, добрую репутацию. Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек. «Да», — отвечал тот, — «вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке». Глава вторая. Назад тому 3 года... Брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила. Приступил ко мне и к моей жене с неотступной просьбой: «Жените меня!» Мы сначала думали, что он шутит. Но он серьезный и не с коротким пристает: «Жените, сделайте милость, спасите меня от невыносимой скуки одиночества, опостылила холостая жизни, надоели сплетни и вздоры провинции. Хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогой женой у своей лампы. Жените!» «Да постой же, — говорим, — все это прекрасно, и пусть будет по-твоему. Господь тебя благословит. Женись! Ведь надо на же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая пришлась тебе по сердцу, и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время». А он отвечает: «Что же, времени довольно. 2 недели святок венчаться нельзя? Вы меня в это время сосватаете, а на крещение вечерком мы обвенчаемся и уедем». И говорю: «Да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки». Слово «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении. «Мне, — говорил, — с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женой и фантазируй. Думал, что все это, разумеется, пустяки, или, по крайней мере, что это затея очень далека от исполнения. А между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне: у нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они, то есть брат мой, эта девица, посидели за чаем, и брат говорит: вот прекрасная девушка, что там еще много убирать, жените меня на ней». Я отвечаю жене: «Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел». «Нет, позволь, — отвечает жена, — отчего же это непременно одурел? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?» «Что это такое я уважал? Безотчетная симпатия, влечение сердца». «Ну, — говорю, — матушка, — меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца. А это что такое? В одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь». «Да. А ты что же имеешь против Машеньки? Она именно такая и есть, как ты говоришь. Девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился». «Как?» — воскликнул я. «Так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?» «Признание, — отвечает, — не признание, а разве это не видно? Любовь.
Ведь это по нашему женскому ведомству. Мы ее замечаем и видим в самом зародыше.
Вы, говорю, все очень противные свахи. Вам бы только кого-нибудь женить, а там, что из этого выйдет, это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия. А я ничего, говорит, не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой прекрасный человек, и Маша, премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнит.
«Как?» — закричал я, себя не помню. «Они уже слово друг другу дали?»
«Да», — отвечает жена, — «это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с своим братом к ним. Он, наверное, понравится старикам, и потом...»
«Что же, что потом?»
«Потом пускай как знают, ты только не мешайся».
«Хорошо, — говорю, — хорошо. Очень рад в подобную глупость не мешаться».
«Глупости никакой не будет».
«Прекрасно.
А будет все очень хорошо, они будут счастливы».
«Очень рад. Только не мешай, говорю, моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник».
«Что же из того? Я этого, к сожалению, не могу оспаривать. Но это немало не мешает Машеньке быть прекрасной девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты верно забыл то, над чем мы с тобой не раз останавливались. Вспомни, что у Тургенева все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей».
«Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка. А отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих братьев обманул и ничего не дал, и Маша ничего не даст».
«Почему это знать? Он ее больше всех любит».
«Ну, матушка, держи карман шире, знаем мы, что такое их особенная любовь к девушке, которая на выданье, всех обманет. Да ему и не обмануть нельзя, он на том стоит. И состоянию-то своему, говорят, над тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушие доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды. И если он их надул, и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самой утрированной деликатностью, он и поддал нас на это баба».
«То есть как это, — говорит, — на бабах?
Ну, матушка, ты дурачишься».
«Их не дурачусь».
«Да разве ты не знаешь, что такое значит оставить на бабах? Ничего не даст Машеньке, вот и вся недолга».
«Ах, вот это-то».
«Ну, конечно».
«Конечно, конечно. Это быть может. Но только я, — говорит, — никогда не думала, что, по-твоему, получить путную жену, хотя бы и без приданого, это называется остаться на бабах. Знаете, милую женскую привычку и логику, сейчас в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок.
Я говорю вовсе не о себе».
«Это чего же?
Ну, это странно, Мушер».
«Да чего же странно? А того странно, что я этого на свой счет не говорил».
«Ну, думал».
«Нет, совсем и не думал».
«Ну, воображал». «Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал».
«Ну, чего ж ты кричишь?»
«Я не кричу.
И черт, и черт, что это такое?»
«Да потому что ты меня из терпения выводишь».
«Ну, вот тут и есть. А если бы я была богата и понесла с собой тебе приданное, этого уже я не выдержал. И, по выражению покойного поэта Толстого, начав как бог, окончил как свинья. Я принял обиженный вид, потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, и, покачав головой, повернулся и пошел к себе в кабинет, но, затворяя за собой дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения, снова отворил дверь и сказал: «Это свинство». Она отвечает: «Мерси, мой милый муж».
Глава 3.
Черт знает, что за сцена. И не забудьте, что это после 4 лет самый счастливый и ничем ни на минуту не возмущенный супружеской жизни. Досадно, обидно и непереносно. Что за вздор такой? Из-за чего? Все это наблабутил брат. И что это такое, что я кипячусь и волнуюсь? Ведь он в самом деле взрослый. И не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться? Господи, в этом сыну родного нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться, да и по какому, наконец, праву? И могу и я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится? Машенька действительно превосходная девушка, моя жена... Разве не прелестная женщина? Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл. А между тем, вот мы с нею после 4 лет счастливы, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой. И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти. Мне стало ужасно совестно перед собою, и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что... а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены. Подкупающая эта вещь, насильное и удобное платье, сработанное мужу жениными руками. Так оно хорошо, так мило. И так вовремя и не вовремя напоминает и наши вильные, и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения. Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду. И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета. Смотрю, в доме везде темно и тихо. Спрашиваю горничную, где же барни? А они отвечают, уехали с вашим братцем к Марье Николаевне отцу. Я вам сейчас чай приготовлю. Какова, думаю, значит, она своего упорства не оставляет. Она таки хочет женить брата на Машеньке. Ну, пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев, да даже и еще и более, потому что те сами жохи. А мой брат, воплощенный честность и деликатность, тем лучше, пусть он их надует, и брата, и мою жену, пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать. Я получил из рук горничный стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей. Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в 2 часа, и оба привеселые. Жена говорит мне, не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином, а мы у Васильевых ужинали? Нет, говорю, покорно благодарю. Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил. Вот как. Да, мы привесело провели время и шампанское пили. Счастливцы, говорил. А сам думаю, значит, это бестия Николай Иванович сразу раскусил, что за теленок мой брат и дал ему пойло недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом быть бычку на обрывочку. А чувства мои против жены снова озлобились. И я не стал просить у нее прощения в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то неудивительно было бы, что я бы снова не вытерпел бы. Во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы. Но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорю,
занял нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику. А потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды. А дома у меня дела не ждали. И когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом. Это что же такое? А это дары жениха невесте, объяснила мне моя жена. А, так вот уже как. Поздравляю. Как же, твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобой, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены. Ты прекрасно говорил. Незачем было меня ждать. Ты, кажется, остришь? Нисколько я не острю. Или иронизируешь? И не иронизирую. Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы. Конечно, говорю, уж если ты ручаешься, то будут. Есть такая пословица: кто думает три дни, тот выберет злые дни. Не выбирать вернее. А что же, отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами. Ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете. А в существе ведь все это вздор. Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются. Да, сватаются, это правда. Но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает. Я покачал головой и говорю: ты бы подумала о том, что ты такой говоришь. Я вот тебя, например, выбрал именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства. И врешь.
Как вру?
Врешь. Потому что выбрал меня совсем не за достоинство. А за что же? За то, что я тебе понравился.
Как, ты даже отрицаешь все достоинства?
Немало. Достоинства во мне есть. А ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.
Я чувствую, что она говорит правду. Однако же, говорю, я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?
Чтобы смотреть на меня. Неправда. Я изучал твой характер.
Жена расхохоталась.
Что за пустой смех? Нисколько не пустой, ты ничего, мой друг, во мне не изучал и изучать не мог.
Это почему?
Сказать? Сделай милость, скажи. Потому что ты был в меня влюблен.
Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.
Мешало.
Нет, не мешало.
Мешало, и всегда всякому будет мешать. А потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением. А на самом деле вы только глазеете с воображением.
Ну, однако, говорю, ты уж это как-то очень реально. А сам думаю... Ведь это правда.
А жена говорит: полно думать. Худо не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке. Мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.
Очень рад, говорю. И поехали. Глава 4. Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром шампани. Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда, оставалось только поддерживать во всех веру в счастье.
ожидающие обрученных, и пить шампанское. В этом мы и проходили дни и ночи, то у нас, то у родителей невесты. В этом настроении долго ли время тянется? Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года, ожидания радости усиливаются, свет целый желает радости, и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год, опять у Машенькиных родных, с таким, как деды наши говорили, мочемордием, что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселье пичи». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери пристранной и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье. Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо. Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних благих дней, когда богатые люди и знать еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам, вроде Машенькиного отца. Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, рясными. На зади начато небольшим, но самым скатным кофимским зерном, а потом все крупнее и крупнее, бурмицкое, и, наконец, что далее к низу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла – поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать, мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным. И нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором. Ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если украдет, то не обрадуется. Это вечное». Но у женщин ведь на все свои точки зрения. И Машенька, получив ожерелье, заплакала. А жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчугу следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы, а потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется. Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился. «Это, — говорит, — во-первых, пустые предрассудки, а если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил. И знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви. А замужним дамам нельзя дарить аметиста со стрелами амура. Но, тем не менее, я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали». Моя жена улыбнулась, а он говорит: «Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод, из пресных вод. Тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такое носила, из пресных вод, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. И я знаю, что надо дарить, то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего из пресных вод, а подарю вам хладнокровный лунный камень.
Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего. Так это и успокоилось. И брата с Машенькой после крещения перевенчали. А на следующий день мы с женой поехали навестить молодых. Глава пятая. Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери и помещение, взятого им для себя ко дню свадьбы в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху. Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья. Я это брату заметил. Он отвечает: «А что ж ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что, возможно, своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодня днем, принесла мне не только ожиданной радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя. Что ж такое еще с тобой случилось? А вот входите, я вам расскажу». Жена мне шепчет: «Верно, старый негодяй их надул». Я отвечаю: «Это не мое дело». Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте. И в письме читаем следующее: «Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может. Этот жемчуг фальшивый». Жена моя так и села. Вот, говорит, негодяй. Но брат ей показал головой в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит: «Ты не права. Старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся. Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал». И не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не 30 тысяч, а просто 300 рублей, не все равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива. Одно только меня озабочивало. Как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, обратясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь, и вдруг вижу, что у меня за спиной стоит тесть и держит что-то в руке, в платочке. «Здравствуй, — говорит зятюшка. Я вскочил, обнял его и говорю: «Вот это мило! Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами. Это против всех обычаев, мило и дорого». «Он что отвечает за счеты? Мы свои. Я был у обедни, помолился за вас, и вот просвиру вам привез». Я ему опять обнял и поцеловал. «А ты письмо мое получил?» — спрашивает. «Как же, — говорит, — получил?» И я сам рассмеялся. Он смотрит. «Чего же, — говорит, — ты смеешься? А что же мне делать? Это очень забавно». «Забавно? Да как же! А ты подай-ка мне жемчуг». А жемчуг лежал тут же на столе, в футляре. Я его и подал. «Есть, — говорит, — у тебя увеличительное стекло?» Я говорю: «Нет». «Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку». «Ну, чего не смотреть?» «Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул?» «Вовсе не думаю». «Нет, смотри, смотри». Я взял стекло и вижу на замке, на самом скрытом месте, микроскопическая надпись французскими буквами «Бургильон». «Убедился?» Говорит. «Что ты действительно жемчуг фальшивый?» «Вижу». «И что же ты мне теперь скажешь?» «То же самое, что и прежде. То есть это до меня не касается. И вас только буду об одном просить». «Проси, проси. Позвольте не говорить об этом, Маш». «А для чего?» «Так? Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?» «Да, это между прочим. А еще что? А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца.
Против отца?
Да. Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к кроваю не пристанет. А ей главный муж. Никогда, говорю, сердце не доезжий двор. В нем, честно, не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу другая. И, кроме того, муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену. А для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям.
Ага, ну вот ты какой практик.
И стал молча пальцами по табуретке барабанить. А потом встал и говорит: «Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, а про любовь только в романах слыхал, как читают. А на деле я все видел, что все денег хотят». Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно. Они на меня злы, и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее, они или я. Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму, да и дам, да. И вот даже сейчас дам. И вот, извольте смотреть». Брат показал нам 3 билета по 50 000 рублей. «Неужели, — говорю, — все это твоей жене?» «Нет, — отвечает, — он Маше дал 50 000. А я ему говорю: знаете, Николай Иванович, это будет щекотливо. Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее нет. Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь. Нет, Бог с ними, оставьте у себя эти деньги, и когда-нибудь, когда благоприятный случай поверит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость, а одним нам не надо». Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул: «Марья!» Маша уже была в пеньюаре и вышла. «Поздравляю тебя!» Она поцеловала его руку. «А счастлива быть хочешь?»
«Конечно, хочу, папа. И, надеюсь...»
«Хорошо. Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала».
«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».
«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам. Я тебе хочу прибавить счастье. Вот 3 билета, все равные. Один тебе, а 2 твоим сестрам. Раздай им сама. Скажи, что ты даришь».
«Папа!» Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колено. Смотрю, и он заплакал.
«Встань, — говорит, — ты нынче, по народному слову, княгиня, тебе неприлично в землю мне кланяться.
Но я так счастлив за сестер».
«То ты есть, я счастлив. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть. Подаренный мною тебе жемчуг фальшивый. Меня им давно сердечный приятель надул. Да ведь какой непростой, а сытый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинный. Такого надуть невозможно. Душа не стерпит».
«Вот вам весь мой рассказ», — заключил собеседник. «И я право думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святошного рассказа».